Разговор с мудрецом.
Здравствуйте, друзья. Это программа «Разговор с мудрецом» на радио «Звезда». С нами Сергей Ервандович Кургинян. Политолог, публицист, театральный режиссер и лидер движения «Суть времени». Сергей Ервандович, приветствуем вас.
Здравствуйте, Анечка.
Ну, на этой неделе никуда от этого не деться. Все разговоры вокруг инаугурации Трампа, его прихода, прихода его администрации и всех, кто находится с ним рядом. Капитал, промышленность, инновации, тот самый Илон Маск, богатейший человек мира, который неоднозначные, мягко говоря, жесты делает, и разворачивается тут же дискуссия относительно того, что это такое и что означает. Ну и, естественно, уже первые шаги предприняты относительно тех радикальных действий, которые и были обещаны, ну, условно говоря, от отмены многогендерности до отмены де-факто зеленой повестки. Теперь вот вопрос, что европейцы будут со всем этим делать. Вот хотелось бы с вами об этом поговорить. Как Кургинян на все это смотрит и интерпретирует события текущие?
Ну, просто ли зиговал Макс...
Маск.
Да, Маск, прошу прощения. Просто ли он зиговал? Использовал ли он скаутский жест американский, который был запрещен в связи с началом Второй мировой войны? Или он очень прочувственно относится к неким идеям своего деда, который был человеком достаточно знаменитым. Это вопрос открытый, и мне бы здесь не хотелось вот так это линейно демонизировать, что все нацизм пришел, и он прям-таки уже зигует. Да? Но в том процессе, который происходит, это неизбежно будет как бы существовать в виде определенного слагаемого. Здесь хочу напомнить, что когда этот знаменитый этот блогер-то Карлсон, да, брал интервью нашего президента, то потом он, комментируя как бы взятое интервью, а он ясно, что должен был отмываться за это интервью перед всеми спецслужбами Запада, он там выражал всякие сомнительные мысли, в частности, говорил о том, что самая бредовая идея, которая есть, это денацификация. Это есть некая трагедия современной эпохи, суть которой заключается в следующем. Вот все, что касается такого либеральной Америки, рузвельтовской государственно-либеральной Америки, антифашистской, демократической, гуманистической Америки. Все это сметено неким постмодернистским грязным потоком, который справедливо ассоциируется с демократической партией. Это нечто неслыханное, невиданное, и для тех, кто не как бы склонен был внимательно читать постмодернистов, и все, что они говорят о дегуманизации, там, конце проекта «Человек», ну, там уж, естественно, конце проекта «Истории» и так далее, все, кто это внимательно не считали, они были изумлены до крайности тем, что, собственно, происходит, вот эти гендерные дела и все остальные пакости, которые справедливо считают сконцентрированными в демократической партии и в той линии, которую она проводит. Тогда, естественно, когда мы смотрим на это и пытаемся понять, а где же что-то менее гадкое, мы обращаем внимание на Республиканскую партию и Трампа, на консерваторов. Это железный закон современной жизни, потому что вот все эти прогрессисты невероятным образом опаскудились, невероятным образом возненавидели государственность, гуманизм, человека, все что угодно, и начали двигаться в настолько мерзкую сторону, что с ними-то уж ясно каши не сваришь, тогда взгляд наш справедливо падает на консерваторов. Это правильно, что он падает. Они, ребята, более приличные. Они все-таки как-то сохраняют какие-то хоть ценности, да? И мы увидим, и мы об этом, я надеюсь, поговорим, в чем тут как бы принципиально важная вещь. Но только эта наша, ну, органическая и правильная симпатия к консерваторам, она превращается в какое-то ощущение, что мы с ними кашу сварим. А вот это ошибка большая. Я могу себе представить, что господин Трамп ну, настолько склонен, ну, как бы поддерживать свою репутацию с любыми издержками для политического курса и для всего чего угодно, что он даже что-нибудь там сделает с тем, чтобы мы временно замирились, как бы, на Украине. И я даже не буду, ну, воздевать руки вверх и говорить, что это замирение при всех условиях, которые предложит господин Трамп, будет для нас очень невыгодно. Конечно, будет невыгодно. И, конечно, война опять начнется и в гораздо худших условиях. Но не это главное. Многие ждут этого замирения, и не только какие-нибудь как бы бизнесмены, которым охота, чтобы санкции отменили, что опять-таки сомнительно. Но, возможно, я говорю, Трампа можно ждать чего угодно. Да? Как говорил герой такой пьесы «Страх и отчаяние Третьей империи» Бертольда Брехта, да? Восхваляя Гитлера, он говорил, этот отрицательный герой, посмотрите внимательно на фюрера, когда он принимает ответственное решение. Сама непроницаемость. Никто не знает, что он сделает в следующий момент. Он сам не знает, что он сделает в следующий момент. Потом бах, трах и готово. Да? Посмотрите внимательно на Трампа, когда он принимает ответственное решение. Никто не знает, что он сделает в следующий момент, он сам не знает. Это только отчасти правильно, потому что Трамп уже находится в достаточно жестком окружении, и окружение знает, что он сделает в следующий момент и так далее. Но дело даже не в том, произойдет ли что-то на Украине, и в каком смысле это отвечает не только интересам каких-нибудь олигархов с санкциями, не санкциями, но интересам простых людей, которые воюют. Не могут люди, воюя, ну, совсем уж не хотеть замирения, которое произойдет на каких-нибудь неунизительных условиях. Но посмотрите, что он вытворяет с этим замирением сразу. Он говорит, ты, Путин, хороший парень, иди сюда, да? Делай, что я тебе говорю, а то хуже будет. Он действует на грани уговорщины, похлопывая по плечу президента и говоря, что русские, все будет тип-топ. Да? Вы консерваторы, мы консерваторы. Он говорит, Америка будет действовать с позиции силы. Она будет приказывать всем остальным, что они должны делать. А дальше он говорит, попробуйте только не выполнить. Будет хуже. Значит, готовы мы в этой интонации разговаривать или нет? Вопрос открытый. Но то, что эта интонация доминирует во всем, это точно. К власти пришли американские империалисты консервативного типа, которые, конечно, хотят там и традиционных ценностей в каком-то смысле, обсудим в каком, и каких-нибудь еще других приемлемых для нас вещей. И в конце концов они напоминают людей, понимаете? Те, кто в этом постмодернистском псевдолиберальном ключе работают, я не могу назвать это либерализмом, только постмодернизмом, они уже людей не напоминают. А эти напоминают. Там удобных, неудобных, да, но они такие вот, да, это ковбои, которые считают, что ядерным оружием и какой-то невероятной мощью армии, они должны весь мир завоевать, а сейчас им нужно укрепить себя, чтобы потом прищучить других. Сделать Америку великой опять, это, кстати, старый лозунг, я не помню, но при Никсоне был, при ком угодно. Напоминаю, что очень хотелось американским президентам как бы исправить ошибки Линдона Джонсона, который там во Вьетнам залез. Но каждый следующий американский президент, пытавшийся создать антикурс на примирение очень долго, не мог этого сделать, а только залезал в эту вьетнамскую кашу все больше и больше. И уже в ту эпоху все это, Америка снова должна стать великой, это очень давняя песня, она совершенно не новая. Значит, это пришел к власти специфический американский империализм. С его представлениями о том, что люди должны быть людьми, что они должны молиться Богу, что они не должны быть, мягко говоря, вот эти апартеидные, да, люди доминировать, а должны быть люди нормальные, те, кто руководил апартеидом, а не копошился внизу.
Уже по-нормальному, чтобы
всё по-нормальному.
Было.
Чёрный – это чёрный, там, латинос – это латинос, да, как бы нелегальный, идивон, сила превыше всего, действовать можно только с позиции силы. Гренландию заберем, там Канаду заберем. Это не такие смешные тезисы, как это кажется. Империализм пришел вот такой, да? Это самое богатое американское правительство за очень-очень долгую эру. Когда ведь как они рассаживаются, то там понятно, как они рассаживаются.
Самое богатое в смысле персонажей, которые
да, конечно, это
действуют.
Люди, это самое большое количество миллиардеров, самые большие доходы у членов правительства и так далее. Ну, а дальше начинается самое пикантное. Вот Трамп уже последний срок. Он торопится. У него по существу есть 2 года до промежуточных выборов, когда там уже он начинает быть чем-то типа хромой утки, да? Значит, все ставки и весь компромисс концентрируется на Венсе, на вице-президенте Венсе, который должен быть, ну, как бы главным на следующий срок и который, ну, как бы представляет собой уж совсем Силиконовую долину.
Венс и Силиконовая долина, мы на нем остановились.
Насколько этот Венс правильный парень или нет, мы обсуждать не будем, но просто поскольку сейчас я все-таки вынужден очень большое внимание отдавать вот этому своему начинанию, находящемуся в таком медвежьем углу Костромской губернии, то я, может, и меньше встречаюсь с какими-то представителями Запада, но это же не значит, что я с ними совсем не встречаюсь и совсем ничего не понимаю. Поэтому есть некоторые вещи, которые я могу заявлять, ну, с умеренной степенью ответственности. Кто знает больше, пусть меня поправят. Так вот, согласно всем представлениям моим и моих конфидентов, Венса всю жизнь этого бедного парня, который закончил Ель, там вспоминается и сразу и череп, и кости, и Навальный, там, и много еще что.
Напомним, что Навальный объявлен в России иноагентом, экстремистом и террористом.
Спасибо, что вы меня дополнили правильно. Каюсь, что не сказал это сразу же. И откуда берется бедный парень, так сказать, кто его вынимает из кармана, который кончает Ель, и ведет его дальше так сильно. Вот. Этот Венс – абсолютная марионетка некого миллиардера по фамилии Тиль. Конкретного человека, который его ведет, ну, просто как бобика в жизни. Силь этот – это один из не слишком многих открытых гомосексуалистов. Возникает вопрос, а как там с традиционными ценностями? А также, а он такой один среди тех, кто пришел к власти? Не слишком ли мы преувеличиваем эту тягу
к традиционным
ценностям в данной элите? И особенно, уж прошу прощения, в Силиконовой долине. Дальше. А что такое, в принципе, вот эти республиканцы Силиконовой долины и всего прочего? Это часть Пентагона, потому что все эти слова о том, что каким-то Apple или кто-нибудь еще все делал в каких-нибудь сараях, они делали все под эгидой Пентагона. Никаких этих мальчиков, которые из сараев вылезли в миллиардеры, нет. Это миф, это новая идентификация мифа о том, что чистильщик сапог может в Америке стать миллионером, да? Может, если ограбит, или если кому-то понравится, или при каких-то других причинах, а вообще-то не может.
Или если он в качестве хобби чистил сапоги, а так-то
да,
был сыном миллиардера.
Да, мы не будем все варианты даже разбирать. Я согласен с вашим, и мои имеют возможность на право на существование. Дело не в этом. Дело в том, что теперь говорится, что вот они там собирают что-то в сараях и становятся миллиардерами. А вот у них гениальные открытия они становятся. Это все часть DARPA и Пентагона. вся эта Силиконовая долина и так далее, она вот так лежит под военно-промышленным комплексом. Да? Раз. Сам этот военно-промышленный комплекс раскатал губы на то, что война будет, и все будут готовиться к военным действиям, что вложения в войну будут, и в сущности Трампа задача и, ну, как бы преобразовать этот военно-промышленный комплекс так, чтобы он стал раз пять сильнее, и армия, чтобы стала сильнее. Дальше, как бы вот эти все силиконовые миллиардеры и все прочие, у них на связи военные, самые оголтело такие шовинистическо-милитаристические, каких только можно себе представить, которые тоже входят в этот симбиоз. И старый военно-промышленный комплекс, и нефть. Старая идея, что поскольку демократы как бы должны были заниматься промышленностью, переработкой, они хотят низких цен на нефть, а поскольку республиканцы – это прямо Рокфеллер и так далее, то это ВПК и нефть. Теперь это еще Силиконовая долина. Кто-то считает, что это может быть комплементарно по отношению к какой бы то ни было России, а с какого ляду? Империя остается. Она сменила, там, я не знаю, кого там, одного императора на другого. Этот император приблизил к себе другие имперские группы. Но это же империя. И если спросить, она стала более или менее наступательной в смысле мирового господства? Конечно, более. Теперь в этой связи обсуждается и символика этой инаугурации, и рассадка там людей, да? И говорится, вы смотрите, где кто, а на каком месте там в этой рассадке находится американский народ, представленный конгрессменами. А место его у Параши. А впереди у нас сидит очаровательная семья, да? Потом все хозяева жизни, да? Потом новая очень свирепая бюрократия, а потом где-то там вся эта демос, которого, так сказать, как бы в лупу не видно. Я могу сказать очень много плохих и оправданных слов про Обаму, его жену и все, что потом притащилось. Я снова и снова повторяю, что демократы отвратительны по своим основным целевым принципам и по бэкграунду, потому что за ними стоит. И это бы надо было обсудить, да? Но это же не значит, что совсем ничего не было. Все эти медицинские системы, которые пытались вводить, все это как бы умеренность этого свирепого отношения к бедному классу, все-таки какие-то подачки бедным и так далее. Это все же связано с демократами так же, как и мерзости трансгендерные, там всякие там, ну, миграционные и все прочие, да? Оккультно-религиозные. Мерзости слишком много. Но это же тоже было. Сейчас мерзость-то неизвестно, что с ней будет, а, так сказать, наступление на этих бедных-то начнется. Налоги все меньше. Но это же республиканцы. Налоги должны быть уменьшены на богатых, чтобы они там давали рабочие места и все прочее, да? А все эти медицины и все прочее, все подачки, чтобы не хотели работать, а могли жить на пособие, должны быть сокращены. А докуда это может быть сделано в современной Америке? Кем должен быть человек, который заставит работать настоящий капитализм американский? Он должен включить фактор, который когда-то в своей одноименной пьесе Леонид Андреев называл «царь-голод». Должны начать опять умирать с голода, чтобы бежать на заводы, да? Трамп это может сделать? Ему слабо. И его компании слабо. Докуда дойдет эта, ну, империалистическая система, которая одновременно является тем, что в наши советские годы называлось наступлением на права трудящихся? Докуда она дойдет, где она остановится? И в чем ее настоящий смысл? Это же хочется понять при всей важности таких деталей, как, например, дедушка этого Маска. Маска, да? Правильно? Маска, да. Дедушка этот, да? Который там как бы принадлежал к некому движению, которое называлось технократия. Движение это требовало абсолютной технократической диктатуры. И хочется спросить, как эта дедушка, технократия, карьера самого внука и нынешний технократизм власти, которая олицетворяется этим Трампом, а на самом деле Венсом, как это все друг с другом связано? Не являются ли это слагаемыми единого сплава, его компонентами? И что сплав грядущий нам готовит?
С нами Сергей Ервандович Кургинян, политолог, публицист, театральный режиссер и лидер движения «Суть времени». Мы на интриге остановились, Сергей Ервандович, о том самом сплаве, да, который мы сегодня наблюдаем там за океаном.
Ну, просто, ну, дедушка очень характерный. Он как раз скорее североамериканский, так сказать, житель, чем южноафриканский, как говорят. Он переехал в Южную Африку именно потому, что он считал, что вот режим апартеида, когда белые давят негров, это правильно. И он воспевал это и сотрудничал с самыми, в этом смысле, ультраправыми частями ЮАР. Я не хочу упрощать все, да? ЮАР было вполне себе не бесперспективное государство при этой белой власти, и то, что сейчас произошло при негритюте, ну, вызывает очень много вопросов, да? Но как бы там ни было, дедушка переехал туда, чтобы давить черных, вступил в отношения с самой правой частью юаровских белых, так сказать, как там называют, неважно, ну, вот этих, ультраправых, да? Они были очень сильно насыщены убежавшими нацистами, это просто известно. Так что какие там связи и почему мы делаем жест этот рукой или другой, это отдельный вопрос. Хочу сказать, что с этими же ультраправыми, очень сильно насыщенными нацистами, как бы юаровскими силами, там Израиль, например, очень дружил, да? Потому что ему казалось это пикантным, правильным, потому что там мучат негров, а эти мучат палестинцев, на этом почве надо договариваться, да? Это была одна из фаз, так сказать, трансформации Израиля из такого антигосударского, антифранцисского государства, где там Холокост, все прочее, в нечто совсем другое, имеющее свои связи в Латинской Америке, странноватое, и в ЮАР. Но ЮАР непростое место. А дедушка туда поехал не просто так, я не знаю что, алмазы добывать. Дедушка тогда поехал из идейных соображений. Но главное в дедушке было не это, а вот эта технократия, как отдельная партия, которая говорила о том, как именно надо завернуть гайки, как надо установить диктатуру, что у власти должны быть одни технократы, дальше карьера самого внука, дальше внук собирает под себя этих технократов, дальше внук поддерживает определенные силы в Европе. Но это довольно интересный сюжет сам по себе. Да? И дальше этот Карлсон говорит, какая бредовая идея, какая-то денацификация. А дальше это письмо одного нашего деятеля, этому самому миллиардеру, купи мне коттедж, да, мы тут имеем очень крупные подспудные воздействия, и они еще только готовятся к тому, чтобы обнажиться. Это их естественная тяга. Как только нужно бороться со всеми этими отвратительными явлениями, со всей этой там ЛГБТ, так сказать, трансгендерами, как бы развратом, деморализацией, уничтожением религии и всем прочим, как только начинается борьба с этим, в эту борьбу сразу встраивается. Понятно, что.
Напомним, что ЛГБТ – это движение, объявленное экстремистским,
да,
в России.
Да, видите как. Спасибо, что вы все время так творчески дополняете. Так вот, смысл здесь заключается в том, что сразу это вклинивается. Докуда? Кто вклинивает и в чем идея? И вот здесь хочется все-таки обсудить то, что уже обсуждали много раз, и что, с моей точки зрения, является самым стратегически главным При том, что, конечно, процессы, происходящие на Украине, для нас имеют огромное значение. И я могу себе представить на 20%, что амбиции Трампа и его желание показать, как он выполняет свои обещания, дадут какие-то временные результаты, которые потом, с моей точки зрения, через пару лет проявят свою негативность. Ну, неважно, но не в этом сейчас главное. Главное в том, что вот я хочу сказать, в том, что все, включая те, кто с этим боролся, категорически недооценили все, что связано с ковидом. Это была суперкрупная операция, которая напугала всех. Если я вам скажу, что она напугала английскую аристократию, вы удивитесь или нет? Всех напугала. Там поперли силы с какой-то явной нацеленностью на радикальное изменение мира, на установление совершенно других правил игры, да? И они перли с такой силой, с такой яростностью, которая в мире никогда еще не была реализована. И это явно была первая проба пера. Трамп – это нечто, противостоящее этому. И об этом противостоянии надо говорить. Я позволю себе и уверяю вас, что сколько-то лет назад конспирологию называли глубинное государство, о котором сейчас этот президент США говорит, и все кричат, да? Вот вскоре это будет обсуждаться. В мире сейчас, западном, борются два проекта. Один, в кавычках, демократический, называется иначе Центральным разведуправлением и другими структурами. Проект «Великий инквизитор» или проект «Горячее сердце». Это иезуитский проект. Без всяких разговоров. Они его пробовали в Парагвае. Великому инквизитору они адресуются потому, что у Достоевского в Великом инквизиторе сказано, будут миллиарды счастливых младенцев и узкая группа страдальцев, взявших на себя как бы бремя познания добра и зла. Вот это и есть идея. Когда говорят, что там идея о демографии и сокращении, нет, это не идея сокращения. Возможно, что народ населения будет увеличен, но только это будут специальные люди. Это будет не плацентарное рождение, это будет уже другой тип существования. И главная задача, конечно, не та, которая была, а следующая. Они верят в то, что они изменят геном. И что это будет началом такой свирепой диктатуры, по отношению к которой Гитлер и кто угодно отдыхают. И это демпартия. А второй проект, да, антипартия, ЦРУ. Кстати, роль иезуитов в ЦРУ очень преуменьшается. Джорджтаунский университет, там Фордхейм. Это вполне себе эти части. Хотя и абсолютизировать эту роль я тоже не берусь. Вторая часть всего этого – это проект Омега. Это консерваторы, ультраконсерваторы, кто угодно. Согласно этому проекту, конечно, Америка должна быть белой. Это тоже диктатура. Но эта диктатура при сохранении частной собственности, грубо говоря, это диктатура, при которой, когда вы плюнули там в троллейбусе или автобусе, да, нарушили некие гигиенические правила, вас можно расстрелять. Но частная собственность у вас остается. Это невероятное завинчивание гайки при сохранении частной собственности и без вот этого геномно какого-то такого вот компонента. Это нечто напоминающее железную пяту у Джека Лондона. Вот такая вещь. Значит, Омега и Великий Инквизитор – это и есть борьба. И Трамп по первому как бы слою – это, конечно, Омега. Но только если эту Омегу подпустили к власти, то нечто имеется в виду. Конец правления Трампа должен быть очень жестоким. Он должен быть сопряжен с очень далеко идущими ультиматумами в адрес всех стран, с крупными эксцессами, террористическими в том числе, но не обычными, а суперкрупными, включающими в себя применение ядерного оружия, и с дальнейшим переводом этого самого ядерного оружия под другой патронат и так далее, и с ультиматумами в адрес России. Если Россия эти ультиматумы примет, ей конец. Ей совсем конец. Все. И именно ей будет отведена решающая роль. Потому что Великий Китай будет вести себя гораздо более скромно. Если Россия на эти ультиматумы ответит сдержанным «нет», начнутся очень страшные процессы, но которые, в принципе, позволяют человечеству жить. Но к этим процессам тоже надо быть готовым. Поэтому для меня все главные вещи разворачиваются где-то через пару, тройку, четыре года, максимум через пять. И уже не с Трампом, а не связано с Венсом. И сейчас будет идти лихорадочная подготовка всего этого. Борьба усиливается. Трамп согласился на что-то, что этому великому инквизитору позволило его не убить, привести к власти. Он должен осуществить какую-то расчистку консервативную, да, для того, чтобы потом возникло новое наступление. А оно уже будет и не либеральным, и не консервативным, а технократическим. Патологически технократическим, с попыткой чудовищно сильно переделать человечество. Эта переделка может быть таким нисхождением людей, такой девальвацией человека, которую мы сейчас даже вообразить себе не будем. И, к сожалению, это произойдет не через три десятилетия, а где-то совсем-совсем скоро в историческом плане, через несколько лет. И это все подготовка к следующему этапу. Трамп – это подготовка Венса, Венс – это подготовка технократии, там уже про демократию никто не говорит. Наступает время совсем других вещей. И русским, которые хотели бы справедливо какое-то смягчение, каких-то умеренного уважения, какое-нибудь вписывание в этот, ну, в данном случае, консервативный рельеф, придется готовиться совершенно к другому. Им нет места в этом консервативном рельефе. Им кажется, что для них в этом есть место. Все, что может им сказать Трамп, русским, это потребовать прямой борьбы с Китайской Народной Республикой. Прямой. За это какие-нибудь умеренные уступки на украинском направлении. Умеренные очень. И тоже с позиции силы. И тут, конечно, очень существенно, что некие видеопереговоры между Путиным и Си Цзиньпином прошли прямо к инаугурации. Они были точно выбрано в определенное время, ибо нужно было заявить, что наш русский с китайцем братья навек, вы, наверное, уже по возрасту не помните, а я-то помню. Русский с китайцем братья навек, крепнуть единство народов и раз, плечи расправил простой человек, руки расправил простой человек, Сталин и Мао слушают нас. Москва-Пекин, идут вперед народы, за вечный мир, за прочный мир, под знаменем свободы. Слышит на Волге голос Янзы, видит китайцы сияние Кремля. Мы не боимся военной грозы. Так вот, в духе этой песни поговорили теперь, много-много лет спустя, это чудовищные были хрущевские фокусы, которые привели к ухудшению нашего отношения с Китаем. Вот. И американские фокусы Киссинджера тоже чудовищные, которые укрепили отношения американцев с Китаем, и то, и другое показало свою изнанку. Но Путин заявил, и Си Цзиньпинь тоже, что они просто братья. Одновременно, такой ли, другой ли, но договор о стратегическом взаимодействии с Ираном мы подписали. А Трамп будет атаковать Иран и обязательно будет атаковать Китай. Никуда он тут не денется. Он может пытаться с русскими договариваться о том, чтобы эти русские ему не мешали, не путались под ногами, а то и помогали. Но вряд ли в современной России есть какая-нибудь сила, которая заявит, что мы должны воевать с народно-освободительной армией Китая. Да? Таких сумасшедших, видимо, все-таки нет. Да? После украинской войны нам как бы, да, только не хватало этого крещендо. Да и вообще, это называется таскать каштаны из огня американцам, и все, и ничего не получить взамен. Значит, предстоит некая разминка, в ходе которой будет сказано там, а вы давайте изменитесь с китайцами, а мы чуть-чуть с вами смягчим, а вы с китайцами ужесточите, хватит дружить, это вам все чужое. Что будет отвечено, на какой степени будет идти лавирование, какие именно тут будут извивы курса и всего прочего, вопрос отдельный. По мне, так все это от лукавого, но мало ли, да, как сложатся силы. Но то, что следом за этим последует империалистическое крещендо, и что в этот момент окончательно придется русским, а нас всех называют русскими, да, Russian, отказаться от любых утопий на то, что они отсидятся, они смогут как-то умеренно существовать, что им не придется играть опять какую-нибудь лидирующую роль, что им не надо милитаризироваться. Все эти надежды рухнут. Их будут поддерживать, чтобы мы не успели отмобилизоваться. А русским, к моему глубокому сожалению, но очень, так сказать, по-человечески, эмоционально для меня понятно, ужасно хочется отсидеться. И это правильно. Им ужасно хочется превратиться в какое-нибудь национальное государство, найти свое место в каком-то раскладе, ну, пожить, отдохнуть, не брать на себя этот крест мировой миссии, не считать опять, что вот нужно быть первой скрипкой в том, что касается противостояния каким-то силам зла. Им хочется так пожить. И мне хочется, чтобы так было. Но все, что я вижу, говорит мне, что вере теплый опыт хладный противоречит каждый миг. Я вижу другое. И на инаугурации Трампа оно было проявлено в интонациях, символах, в чем-то еще. Не будет места в том мире, который строит республиканская Америка для России. Никакого места. И здесь хотелось бы сказать еще один вещь. Одну вещь. Я наблюдаю, я не хочу приравнивать Трампа к неоконсерваторами. Если хотите знать, то при всех этих там описанных нами вещах там, этого миллиардера с южноафриканским генезисом или кого-то еще, Венса и так далее, все равно Трамп лучше, чем неоконсерватор. И не то, что он палеоконсерватор, он такой странный консерватор, да? Он лучше. И там человечности больше. Но все, что я наблюдаю в постсоветский период с Россией, когда республиканцы начинают интриговать тут, это всегда военный переворот в России. Сейчас скажу, в 92-м году, 7 ноября, если бы пришел Буш заново, а не Клинтон, был бы уже переворот. Второе. Уничтожение тех, кого они называют марксистами, то есть коммунистов, да, и тем, кого они называют, прошу прощения, евреями, да, но либералов, да, одновременно. И все бы ничего, диктатура, все бы ничего. И дальше обязательно пятым пунктом конфедерация. 92-й год, требования конфедерации. 93-й год, октябрь, конфедерация. 96-й год, лебедь, конфедерация. Все время. Вот сколько я живу, сколько эти республиканцы гоношат перевороты с тем, чтобы вот злые силы не терзали Россию, столько я это все вижу. И неважно, как это называется. Не нужны тут имена. Они все время меняются. Суть остается той же. И тогда возникает вопрос. И к нашему все-таки правящему слою. И к главе государства. И к такой вот военной корпорации. Она может себе помыслить эту конфедерацию? Потому что тогда это распад и полное уничтожение русского народа. И какая тогда армия? О чем идет речь? Не будет этого. Это очень опасный соблазн. Может быть, у Трампа все чуть-чуть по-другому. Но я же наблюдаю некие провокации, да? Там вот эти посланцы-то, да? Они же говорят, а вы там типа совсем все напрягите с пятой статьей и со всем прочим. А потом как-то все разрядится. А если не разрядится? Ведь никаких гарантий не дается. Идут безответственные предложения. И когда ты блогер, ты делаешь эти предложения, это одно, сколько бы ты знаменит не был. А когда ты уже претендуешь чуть не на как бы заместителя главы Госдепа или на кого-то спецпредставителя, то эти предложения звучат иначе. Все время все будет проникнуто такими многообещающими безответственными провокациями, которые якобы должны наше внимание и наш пыл остудить, дать нам протянуть еще несколько лет в более расслабленном режиме, да? А после этого объявить такую игру, при котором мы как бы окажемся перед необходимостью мгновенно милитаризовываться, да? А мгновенно это не делается. То есть у нас сейчас будут стараться, как мне кажется, украсть время, историческое время. А мы будем в значительной своей части этому потворствовать. Потому что хочется нормальности, хоть чуть-чуть, вот как бы, ну, отдыха, миролюбия, какой-то жизненного равновесия и все. Ну, как я могу в этом упрекать? Ну, кого, ну, язык повернется за это упрекать? Просто я не могу не сказать, что моя частная точка зрения заключается в том, что это соблазн, что эта небольшая пауза окажется прологом к фантастическому крещендо неприятностей. И цитнуту. Поэтому, ну, это же тут они, ну, там, какие бы размышления Обамы не велись конфиденциально, но не бывает же в таких случаях конфиденциальность. Всегда же можно сказать по этому поводу, кто мне писал на службу жалобы, не ты, да я же их читал. Мы же видим этот двухпартийный консенсус на уровне самых умных из тех, кто действует. И в этом смысле рано или поздно русские окажутся перед выбором, еще раз подчеркну, что для меня всем арашен, а либо взвалить на себя крест мировой миссии и очередного прокладывания исторической дороги человечеству, либо оказаться раздавленными теми процессами, которые будут запускаться совсем ужасными демократами и только чуть менее ужасными республиканцами. А мы уже не можем здесь говорить не о демократах, а о республиканцах. Как мне кажется, мы должны говорить о Великом Инквизиторе или Омеге. Пусть пока мои слова будут, так сказать, кому-то очередным доказательством моей тяги к конспирологии, но очень скоро окажется, что это именно так, как оказалось же в итоге, что есть глубинное государство.
Сергей Ирванович, огромное вам спасибо за очень интересный анализ ситуации. Сергей Кургинян, политолог, публицист, театральный режиссер и лидер движения «Суть времени», был сегодня с нами в программе «Разговор с